Глава 23. Волна истинного огня, выпущенная синевой, ревущим вихрем забушевала вокруг. Активировав аватар огненного воина, я сбросил обличье принца-демона и превратился в летающую тень с помощью трансформации. Тень, отлитую из истинного пламени. Я описал круг, испепеляя прикосновением мечущиеся в синем огне живые факелы, в которые превратились окружавшие респ бойцы Обливиона, и резким виражом взмыл вверх, воспарив над полем боя. Я высматривал цель. Целью был астральный корабль, державший точку возрождения под прицелом. Вырвавшись из огненного облака вихря, я устремился к нему. Но тут ждало разочарование. Панды тоже не стояли на месте. Капитан включил форсаж и стремительно удалялся. Скорость в форме тени позволяла догнать его, но не за полминуты, оставшихся огненному аватару. Кроме того, сверху было прекрасно видно, что большинство экспанд успело каким-то образом выскочить из области поражения вихря. Очевидно, они ожидали этой атаки, и хотя часть сгорела, две трети противников ухитрились уцелеть. Скилл «Зеркальная кожа» или «Черные доспехи без прочности» помогли выжить? Я не знал. Как бы там ни было, нежданчика опять не получилось. Более того, как только огненный пузырь смерча иссяк, враг активировал какой-то артефакт. Призрачные зеленые лучи в течение нескольких секунд воскресили всех павших. Я использовал обе мощнейшие способности вхолостую. Гор, или кто там сейчас рулил Обливионом, просчитал и предусмотрел противодействие всем моим ходам. Всем ли? Пока не пришло подкрепление, у нас еще были шансы вырваться. Я открыл инвентарь тиары принца-консорта и выбрал великий призыв. Карта бродячего суккубата, один из последних тузов за моими обшлагами, полетела на зеленое сукно.
Недопустимая операция.
Что? Как это? Я еще раз активировал свойства тиары и снова получил лаконичную системку, извещавшую о невозможности действия. Но почему? Аналогичным образом не работал и индивидуальный призыв хозяйки. Я неожиданно вспомнил, что после получения печати Мара хотела отправиться в ледяную преисподнюю. С тех пор от назойливой демонессы не было ни слуху, ни духу. Возможно, у суккубата не все пошло по плану, и они просто физически не могут откликнуться на зов. В любом случае, планы рушились. Буквально за несколько минут Обливион восстановил потери и окружил точку возрождения. Я невидимой тенью парил сверху, и это снова оказалось ошибкой. У них были игроки с теневым зрением, и на мне безошибочно скрестились световые колонны столпов света. Ослепительная вспышка вышвырнула из тени. Рядом мелькнул крылатый черный силуэт, резкая боль взорвала голову.
Игрок Гор наносит вам критическое повреждение. Вы получаете 1240 единиц урона. Ваша жизнь – 0 из 1240. Вы получаете травму сотрясения мозга. Время действия – 6 часов. Вы умираете. Осталось 60 секунд до окончательной смерти. 59, 58, 57. Игрок Гор добивает вас. Вы мертвы. Желаете возродиться?
Добивание вышло красивым. Крылатый хрен в полете отрубил мне голову. Черт, черт, черт. Кроме дебафа, потери опыта и денег, с меня еще и вывалился правый наруч, четкие йоты, давным-давно полутанные в дыре. Кот-кот.
Ну, что дальше? Через 20 минут пробуем еще раз?
Феяна.
Сигналы.
Над нами загорелась воронка астрального портала. Корабли, уничтожившие Абиссал у врат Царства Теней, возвращались сюда. Один за другим они выходили из радужного марева, окруженные стаями птичек, занимали свою позицию в широком кольце, опоясывающем точку возрождения. Судя по поведению, панды настроены были держать нас тут всерьез и надолго. Раз даже сверху накрывали каким-то непроницаемым куполом. Феяна.
Теперь 176 сигналов.
Лу.
Обложили, нам не вырваться.
Алекс Ордер.
Ну, вообще-то можно написать петицию админам. Они вытаскивают сблокированных респов.
Феяна.
Срок рассмотрения такого обращения до суток. Это первое. Второе. Они вытаскивали с респа в астрале. А тут я даже не знаю.
Лу.
Предлагаю выйти в офлайн, написать петицию, обдумать план и попробовать вырваться, когда они потеряют бдительность.
Однако у Обливиона оказались иные планы. К каменному кругу подошел Гор в сопровождении группы приспешников. Я впервые услышал его низкий ворчащий смех, который поддержали другие игроки Обливиона. Это был издевательский хохот победителей, который резал слух, как скрип металла по стеклу. Кто-то из бестий тихо, но натурально скрипнул зубами в гонце, взбешенный таким унижением. А затем, не успели мы опомниться, откуда-то из-за их спин ударил пучок зеленоватых лучей, впившихся в наши призраки. Я неожиданно вспомнил, на что они похожи. Резуциато, изделие древних, странная пирамидка, когда-то попавшая мне в руки. Гор использовал нечто подобное, какой-то артефакт, только гораздо более мощный, с массовым эффектом принудительного воскрешения.
Вы возрождены с помощью эффекта обретения плоти.
Мы все вернулись к жизни с единичкой хитов. И панды, готовые и ждавшие этого, тут же еще раз нас убили.
Вы мертвы. Вы потеряли 17 910 единиц опыта. Текущее значение 161 200 из миллиона. Вы потеряли 243 золотых. Вы потеряли эликсир «Поцелуй дьявола». Вы потеряли свиток очищения. На вас наложен посмертный штраф, минус 20% ко всем характеристикам. Длительность 20 минут. Желаете возродиться?
Лу.
Все выходим в офлайн.
Хорошо бы, только как? У меня не имелось такой возможности. Мои товарищи один за другим исчезали, отключаясь от сферы. У артефакта Обливиона тоже был какой-то кулдаун, так что они отделались всего одной смертью. А вот что делать мне? Мозг работал с лихорадочной скоростью. Я не успею даже выхватить синеву, пока мне сносят несчастную единичку хитов. Не успею сделать ничего, разве что активировать какой-то мгновенный навык, не требующий долгого каста. Но какой? Панды, обшарив тела и собрав выпавший лут, тем временем снова активировали свой луч. Кажется, они всерьез решили отыграться по полной за все мои несчастья. Кости. Игральные кости теней, подарок Тормиса. Каждый бросок забирает атрибут, но и эффект абсолютно непредсказуем. А значит, экспанды не могут его предусмотреть. Главное, чтобы повезло.
Вы возрождены с помощью эффекта обретения плоти. Вы бросили игральную кость теней. Вы теряете одну единицу тени. Текущее значение тени, включая измененные атрибуты, 255. Внимание, определяется эффект. Вы активируете случайное заклинание. Сила эффекта редкий. Поздравляю, вы активируете теневое зрение.
Осечка. А вот панды ее не допустили. Одновременно я пытался ускользнуть в тень, но не успел даже рыпнуться.
Вы мертвы. Вы потеряли 16 120 единиц опыта. Текущее значение 145 000 80 из миллиона. Вы потеряли 12 золотых. Вы потеряли дорожные припасы. Вы потеряли полный атлас Алекс Ордера. На вас наложен посмертный штраф минус 30% ко всем характеристикам. Длительность 30 минут. Желаете возродиться?
Лу.
Кот, выходи в офлайн. Чего ты там ждешь?
Ход-кот.
Успокойтесь, я знаю, что делаю. Вот линк на трансляцию. Когда начнется Армагеддон, будьте готовы быстро зайти.
Стараясь не обращать внимания на выпадение предметов из инвентаря и сжав до хруста зубы, я приготовился к следующему раунду. И он не заставил себя ждать.
Вы бросили игральную кость теней. Вы теряете одну единицу тени. Текущее значение тени, включая измененные атрибуты, 254. Внимание, определяется эффект. Вы получаете случайный предмет, сила эффекта необычный. Поздравляю, вы получаете посох из палисандра. Вы мертвы.
Лу.
Кот, что ты делаешь? Выходи, тебя же просто фармят. Сольют всю экспу и весь непривязанный шмот.
По опытам, проведенным с Олафом, стало понятно, что подарок пансиона теней может выдать абсолютно любой результат. Вопрос только в том, кто его определяет. Случайный или сами боги тени, ехидно посмеиваясь, подкидывают мне бесполезные эффекты. После пятой попытки я склонялся ко второму варианту. После десятой начал мрачно размышлять, не являлась ли игральная кость хитрой ловушкой, которой Тормис задумал слить мои атрибуты тени. Ослабить потенциального конкурента. А что, за два последних раунда я потерял уже 15 пунктов.
Вы мертвы. Вы потеряли 5620 единиц опыта. Текущее значение 50586 из 1 миллиона. Вы теряете. Посмертный штраф минус 90% ко всем характеристикам. Длительность 1 час 30 минут. Желаете возродиться?
Лу.
Угомоните его кто-нибудь.
Алекс Ордер.
Не могу на это смотреть.
Одрис.
Они наверняка еще и видео пишут. Кот, реально, прекращай херней страдать.
Фияна.
Я отправила петицию админам.
Со стороны такая череда смертей выглядела, наверное, очень глупо. Я был уже наполовину раздет и потерял большую часть содержимого инвентаря. Но выбора-то, по сути, у меня не имелось. Я все равно не мог выйти в офлайн. Оставалось либо просто умирать, либо умирать, пробуя бросить кости. Повезло мне по роковому совпадению с 13-й попытки. К тому времени опытным путем было выяснено, что перезарядка артефакта Expand занимает 6 минут, а шанс дропа из моего инвентаря составляет примерно 14%. На кукле персонажа остались только персональные или привязанные замком предметы экипировки. И вдруг, когда надежда была почти потеряна, выпало случайное заклинание легендарного уровня. Неужели пантеон все же сжалился надо мной? Великие теневые врата, огромная призрачно-серая арка, внезапно выросла посреди вражеского лагеря. По периметру горели символы теневязи, а темнота в проеме поглощала взгляды, будто черная дыра. Сами по себе врата – заклинание не боевое, а подобие портала, путеводной нитью связывающее сумеречный шпиль с любой точкой сферы миров. Уйти туда нам, конечно, не дадут, но... Панды, естественно, всполошились, задергались, забегали игроки. Шевельнулись, расходясь в стороны, астральные корабли. Но с вратами ничего нельзя сделать, и скоро они это поймут. И мне нужно ловить свой шанс и надеяться, что во вражеском лагере не смогут заблокировать мои действия. В краткие минуты кулдауна воскрешающего луча я открыл глаза теней и потянулся туда, где за пределами ослепляющих пятен кругов света шевелились низшие тени. Мало их осталось вокруг, распуганных буйством заклинаний. Один из них получил беззвучный приказ господина и бесстрашно юркнул в арку врат. Я летел через черную глотку тоннеля вместе с ним, смотрел его глазами. Сумеречный шпиль, как всегда, был наполнен толпами бормочущих бродячих теней. Здесь, в месте паломничества, твердыня, средоточие могущества тени, их было великое множество, низших и высших. Всех таинственных представителей теневой иерархии, как подобных знакомому мне, Белех Мучителю, так и совершенно иных. И сейчас мой посланник обратился к ним на теневязи с единственной, но недвусмысленной просьбой, вернее, приказом. Мой ранг прокси максимальный, количество атрибутов тени впечатляет. Описание способности «Разговор с тенями» гласит, что тени обязаны беспрекословно выполнять приказы господина теней. Ну что, проверим? Ход-код.
Чек, готовьтесь.
Символы на теневых вратах вспыхнули. Темная воронка исторгла поток теневых сущностей, настолько плотный, что он показался огромным единственным щупальцем, неожиданно вынырнувшим из арки. Оно, это щупальце, смело и разметало бойцов Обливиона поблизости и вдруг распалось на тысячу частей, тысячу теней, жадно бросившихся на живую добычу. Те, кто обладал теневым зрением, могли углядеть их воочию, а те, кто нет, видели лишь тени чудовищных очертаний, вдруг появившиеся вокруг. Высшие тени опасны, каждая разновидность по-своему. Кто-то, как Белех, утаскивает в теневой план и высасывает атрибуты. Другие могут обретать плоть и разить острыми когтями. Третьи способны поражать врагов сгустками энергии. Сегодня бывшим мемберам Пандорума пришлось познакомиться со всем арсеналом способностей разъяренных теней. И клянусь, я не хотел бы оказаться на их месте. Я видел, как из врат выскальзывают быстрые хищные убунты, как вываливаются громадные нарглы, пожирающие все на своем пути. Человекоподобные хаороки, похожие на двухметровых пауков, мараинты и прочие, чьи названия я не знаю. Тысячи, тысячи и тысячи, и количество их все увеличивалось. Они непрерывным потоком выплескивались из врат, как вода из пожарного бронзбойта, заполняя все вокруг. Мгновенно воцарился ад. Вопили панды, пытаясь организовать сопротивление. Взмывали в воздух птички, зарокотала корабельная артиллерия. Начали вспыхивать круги и столбы света. Великие молнии, еще что-то. Но против такого сонма это было абсолютно бессмысленно. Мне самому стало немного страшно. Вокруг бесновалось море теней. Я даже не думал, что их может быть так много. Ход-код.
Упс, кажется, я слегка пересолил. Логиньтесь.
Алекс Ордер.
Уже.
Лу.
Откуда их столько?
Хот-кот.
От верблюда. Собирайтесь, надо уходить, пока панды заняты.
Одрис.
Они же нас сожрут.
Хот-кот.
Нас нет, давайте быстрее уходим.
Фияна.
Да можно не торопиться.
И она, как ни странно, была права. Рядом с каждой секундой прибавлялось призраков погибших игроков Обливиона. Все видимое пространство вокруг скрывал сплошной покров больших и малых теневых сущностей. Кто мог выжить в этом бушующем разъяренном океане? Те летающие корабли, что успели среагировать, спаслись бегством. Другие были полностью облеплены тенями, медленно дрейфовали, потеряв управление. Пара минут мародерства. Мы быстро обшарили ближайшие трупы, забирая потерянное имущество. Не все, но хоть что-то. Трайнул.
«Мы нашли его, воскрешающий арт!»
Воскресший цверг поднял бугристую зеленоватую сферу, испещренную знакомыми символами Кан-Эллу. Как я и подозревал, работа древних. Оф-хенд мага, магический шар, окутывало дрожащее, слабое волшебное сияние. Хот-кот.
«Забирай и уходим!»
Трайнул.
«Нет! Я потерял Абиссал и хочу получить компенсацию!» «Я останусь здесь со своей командой, соберу с них лут».
Я прекрасно понимал капитана. От количества вещей, которые потеряли панды, и потеряют еще, если Трайнул решит воспользоваться найденным артефактом, просто разбегались глаза. Но никто не мог гарантировать, что Обливион не найдет способ избавиться от армии теней. Да и сам Трайнул, честно говоря, находился в безопасности, только пока я был рядом. Но упрямый цверг не желал ничего слышать. Он уперся рогом, остаюсь и все. Выпустил своих уцелевших пешек для сбора трофеев и махнул рукой, прощаясь. Простившись, мы сразу же вызвали птичек и взлетели. Уходить следовало быстро, накинув вуаль и дезориентировав противника. За мной мгновенно потянулся шлейф теней почитателей, подобных фанатам, протягивающим руки к кумиру, шагающему по ковровой дорожке. Выглядело это устрашающе и заставляло нервничать моих товарищей. На несколько минут оставив их, я проделал большой круг почета над точкой респауна, сопровождаемый густым хвостом почитателей. Следовало сказать пару слов тем, кто пришел на помощь. И звучали они так, повторяемые тихим шелестом теней на разные тона. «Охраняйте! Убивайте! Преследуйте!» Вокруг респауна сомкнулось плотное кольцо. Но теперь уже моей стражи. Экспандам придется хорошо потрудиться, чтобы выбраться отсюда. Развернутые стоунджаммеры сейчас работали против самих игроков. Теням мне нужен отдых и сон. Они невидимы и бдительны. Лучших стражей не подобрать. Не удивлюсь, если людям Гора самим понадобится писать обращение в техподдержку. Внезапно пискнула системка.
Тормису нравятся ваши действия. Вы получаете 1000 репутаций.
Мы стремительно удалялись, оставляя за спиной окруженный Обливион. На горизонте полыхнула зарница. Долетел громовой раскат взрыва, потянулся черный дымный след. Наверное, разбился один из астральных кораблей. Жаль, что только один. Очень хотелось поквитаться за Абиссал и 15 смертей. Лихорадка и ярость боя постепенно отступали. Мы летели над бесконечной костяной равниной. Лу и Фей обсуждали маршрут. Трайнул громко сетовал в гонце, что мы не успели полутать те сокровища с убитых тенями игроков Обливиона. У меня тоже пригорало насчет лута, но собирать трофеи не было никакой возможности. Никто не мог дать гарантии, что панды не найдут способ разделаться с теневой армией. Возвращение к царству мертвых казалось предсказуемым. Наверняка там будут сторожить вражеские скауты. Мы приняли решение пробовать прорваться через врата Баала. Они лежали гораздо севернее, в локации, носившей странное название «Море вихрей». Карта, которую мне передал Рэнк, пришлась весьма кстати. Море ветров оказалось плоскогорьем, кошмарным лабиринтом диких каньонов, полных опасностей. Кроме множества зубастых хищников, здесь обитали целые стаи полудиких крылатых существ, похожих на людей с птичьими головами. Это была злобная и многочисленная НПС-фракция, состоявшая из нескольких племен, гнездившихся на обрывистых стенах ущелий. Неосторожные странники, судя по останкам на дне каньонов, были излюбленными объектами жестокой охоты. Даже под вуалью миновать их голдящие города-гнездовья оказалось сложно. И тут небрежно оброненная Рэнком фраза «следуйте за вихрями» обрела новый смысл. Море ветров носило свое название не просто так. Здесь дул яростный ветер, Постоянно зарождались мощные смерчи. Набирая силу, они прокатывались по каньонам воющими пыльными ураганами, и на время бури местное население пряталось в свои укрытия, похожие на ласточкины гнезда. Только двигаясь в пыльном следе такого вихря, можно было миновать лабиринт извилистых ущелий, к которому, к счастью, у нас был ключик, отмеченный охотником на демонов маршрут. Путь через море ветров стал самым тяжелым путешествием на моей памяти. Мы двигались 12 часов почти без перерыва, не сбрасывая вуаль, и останавливались только чтобы восстановить энергию. После нападения на Стиксе паранойя насчет вражеских скаутов охватила почти всех. Они чудились за каждым камнем. Лу считала, что мы должны достичь врат за один переход, и мы сумели это сделать. Но, о боже, как же тяжело он всем дался, особенно тем, кто был вынужден сидеть в капсуле почти сутки напролет, полностью забив на реальную жизнь. Но вот они, знаменитые врата Баала, окутанные ореолом слухов, с неясной механикой работы, они оставались мертвым куском камня для одних и открывали врата в гиенну избранным счастливчикам. Причем, по рассказам очевидцев, врата всегда приводили в разные места гиенны. Могли вывести в арсеналы разлома, а могли вышвырнуть в пустоту над пропастью, заполненной кипящей лавой. Полуразрушенная площадка из красноватого камня на одном из скальных карнизов. Развалины, в очертаниях которых угадывалось нечто зловещее. Мы долго кружили вокруг, проверяя обстановку, но рядом никого не было. Аура этого места отпугивала обитателей моря ветров, даже вездесущих крылатых. В центре развалин возвышалась прямоугольная плита, старая, выщербленная от времени. Красноватый камень был испещрен знаками Абиссала, а в середине виднелись глубоко вырезанные линии символа Баала, окруженные языками пламени двурогий череп. «Ну и как активировать?» – поинтересовался я, разглядывая обелиск. На врата он не походил, от слова совсем, но мы не могли ошибиться адресом. «Неизвестно», – проронила Фейяна, осторожно обходя плиту. «Иногда сразу появляется привратник, иногда срабатывает прикосновение или звук, иногда ничего не помогает, зависит от просителя». «Это место нечто вроде святилища. Я слышала, Баал лично оценивает всех, кто приходит к вратам», — сказала Лу. «И принимает решение. Некоторые умирают». «Известны такие случаи», — кивнула Фейяна. «Я хочу сделать скрины. Ой!» Она отскочила в сторону, выхватывая клинок. Из-под камней, шипя и свиваясь в кольца, вылезла огромная змея, покрытая необычной огненно-красной чешуей. Дрожа, она медленно подняла расплющенную голову на уровень наших лиц. Раздвоенный черный язык яростно метался в пасти. «Стойте!» — приказала Лу своим бойцам, уже обнажившим оружие. «Стойте!» Змея внезапно превратилась в высокого, ало-золотого чешуйчатого демона с огромными перепончатыми крыльями и змеиной головой. С вытянутых клыков капал зеленоватый яд. Желтые глаза смотрели презрительно и надменно. Он завернулся в кожистые крылья, будто накинул алый плащ, и выдохнул в нашу сторону небольшое облачко огня. Фейяна.
«Внимание, это привратник, один из высших чинов гиенны. Нам повезло. Не дерзите и не ввязывайтесь в драку. При желании он всех нас положит».
Демон обозначился статусом «Маулурос Привратник, Дьявол Гиенны».
«Игроки, кто вы и чего ищете у врат Баала?»
«Ищем пути к королю демонов, Великий», — склонилась Фейяна. «Позволь нам пройти».
«Все ищут. Чем вы лучше других?» — оскалился дьявол. «Откройте имена и подойдите поближе».
Колеблясь, мы скинули маскировочные капюшоны. Немигающий взгляд дьявола пробежался по нашим лицам, оценивая каждого, и неожиданно вернулся, вцепился в меня. Почуял через ауру крови.
«Ты! Как ты посмел?» – прошипел привратник, делая шаг вперед и поднимая когтистую лапу. «Ты, укравший кровь дочери Баалора! Ты, игрушка Суккубата! Ты посмел явиться сюда и думаешь, что останешься безнаказанным?»
«Заткнись!» – прервал я гневную тираду. Синева, мгновенно вылетев из ножен, отточенным острием, указала дьяволу прямо в клыкастую морду. Демоны и дьяволы понимают только язык хитрости и силы. Лесть или мольбы бесполезны. Их нельзя упросить, их можно только заставить, когда не будет другого выхода. Этот привратник из высшей аристократии бездны,
не меньше 4-го ранга, значит, дорожит своей единственной жизнью. «Положит нас всех?» — сказала фей. «Я так не думал».
«Заткнись и слушай», — продолжил я. «Как смеешь ты? Один из семи хочет увидеть короля демонов. И не ты, цепной пес, будешь решать, открывать ли ему врата Баала. Делай свою работу, пока я не забрал твою душу за дерзость».
Расчет был не столько на эпатаж и дерзость, сколько на то, что всеведущий Баал действительно наблюдает за нами. И владыку бездны должен заинтересовать дерзкий игрок с огненным мечом, стоящий на пороге гиенны. А если нет, будем уговаривать привратника с помощью пожирателя душ и моего несравненного красноречия. Но в этот момент произошло нечто, событие, которого мы не ждали. И оно изменило все планы, смешало все. С небес прозвучал чистый, торжественный звон колокола. В глобальном чате медленно проявились строчки.
«Шестой из семи появился в мирах сферы. Равновесие нарушено». Интерлюдия. Админы.
Ашот Багдасарович стоял у распахнутого окна, жадно вдыхая свежий воздух. Пальцы отчаянно пытались ослабить узел галстука. Возраст давал о себе знать. Гипертония и щемящая боль в груди беспокоили все чаще. В его распоряжении были самые лучшие врачи, но даже они разводили руками, советуя больше отдыхать и меньше нервничать. В последнее время следовать их рекомендациям становилось все сложнее.
«Ашот Багдасарович?» «Да, Сарик. Проходите, присаживайтесь».
В кабинете владельца корпорации присутствовали двое посетителей. Сарик, его помощник, фактически правая рука, и Лана Каминская, ослепительно-стильная пепельная блондинка, новый руководитель проекта «Сфера миров».
«Лана, вы, как всегда, прекрасно выглядите. Что у вас?»
«У нас проблемы, Ашот Багдасарович. Смерть игрока».
«Да, мне уже сообщили. Неприятная ситуация, что и говорить. Смерть, как я понимаю, наступила во время присутствия в сфере».
Владелец корпорации нервно побарабанил пальцами по столешнице.
«От болевого шока? Апоплексичный удар? Уже есть какие-то выводы от медиков?»
«Да, вот данные. Поль Майер, участник проекта «Зеро». Скончался сегодня ночью, прямо в капсуле. Предварительный диагноз – кровоизлияние в мозг при выходе из искусственной комы».
«Нулевой проект – это одновременно и плохо, и хорошо», – пробормотал Агасян, даже не взглянув на поданные документы. «Какая причина смерти, в двух словах?»
«По мнению экспертов, смерть спровоцирована двумя факторами – резким обрывом связи и обратным воздействием на мозг».
«Не понял. Каким еще обрывом связи?»
Агасян снял и протер пенсне.
«Они же намертво подключены. Это нулевой проект, там тройной контроль. И что за обратное воздействие?»
«Увы, жесткий вариант обрыва связи со сферой считался невозможным, но он произошел. Что-то принудительно отключило его от виртуальной реальности и выбросило из искусственной комы. Отчет из «Зеро» перед вами. Логи медицинской капсулы сейчас изучают эксперты. Очень странные данные. Модуль нейроинтерфейса начал незапрограммированную активность».
«Ничего не понимаю», — вздохнул Агасян. «Какую еще активность, Сарик? Выражайтесь яснее, черт побери. Модуль нейроинтерфейса — патентованная, давно прошедшая все испытания технология».
«Нейроинтерфейс спалил парню мозги, Ашот Багдасарович», — твердо сказал Сарик.
«Знаю, считается, что его невозможно взломать, но специалисты утверждают, что обнаружили следы вирусной прошивки». «Диверсия? Промышленный шпионаж? Происки конкурентов? Какие варианты?»
«Не в моей компетенции. Задавайте эти вопросы СБ. По моему скромному мнению, по всем пунктам нет. Похоже на последствия бага сферы».
«Что еще за баг? Вы понимаете, что говорите? Это же критическая уязвимость. Если возможен вариант со взломом, мы должны отозвать все произведенные нами капсулы, а это десятки миллионов модулей нейроинтерфейса».
«Это прекрасно понимаю», — отчеканил Сарик. «Поэтому предлагаю дождаться полного детального отчета технических экспертов и уже на его основании делать выводы и принимать конкретные решения».
«Хорошо, поторопите их. Это дело первостепенной важности. В остальном действуйте как обычно. Свяжитесь с родственниками, выплатите компенсацию. Поработайте с информсетями, чтобы не поднялась шумиха».
«Уже работаем. Дело в другом, Ашот Багдасарович», — сказал Сарик. «Самое интересное, насчет бага. Возможно, Лана лучше объяснит». «Несмотря на отключение от сферы и смерть, аватар Майера в игровом мире не исчез», — произнесла блондинка, в упор глядя на начальника. «Он продолжил действовать так, будто по-прежнему находится под управлением игрока, и мы не можем установить с ним связь».
«Вы что, шутите?»
«Я абсолютно серьезно, Ашот Багдасарович».
«Что за чушь?» — раздраженно бросил Агасян. «Каждый персонаж сферы привязан к личному аккаунту, в конце концов».
«Мы сами не понимаем, что происходит. Технически это невозможно. Такого функционала не существует. Специалисты разводят руками. Аватар Майера обрел автономность и действует самостоятельно, подобно НПС-персонажу».
«Это какая-то мистика», — нахмурился армянин. «Как вы можете объяснить сей феномен, дорогая моя?»
«Пока есть только несколько рабочих теорий. Позвольте для ясности я изложу сначала, хорошо? Как вы знаете, вселенная сфера миров основана на бесконечной процедурной генерации, выполняемой специальной саморазвивающейся нейросетью, ноу-хау команды Балабанова. Так называемый процедурный генератор. К сожалению, конкретная информация по нему утрачена. Нам известны лишь общие принципы функционирования».
«Лана, давайте без прологов. Это всем известно. Не было бы процедурника, не было бы сферы. Скажу больше. Ноги у этого проекта растут из военных разработок, над которыми в свое время трудился покойный Андрей Петрович».
«Хорошо. Некоторое время назад в сфере начали появляться аномальные зоны, некие локации, полностью скрытые от нас и невероятно защищенные. Так как генерируемая Вселенная находится в произвольно расширяемом облаке, мы не обладаем контролем над тем, сколько их там и что там происходит. Есть догадки, что процедурник создает их, отвечая на нарушение равновесия. Так вот, Поль Майер перед смертью проник в одну из таких зон. Именно там произошло нечто, сделавшее его персонажа автономным. Мы предполагаем, что управление под аватаром Майера перехватил сам процедурный генератор. Естественно, с помощью специально созданного искина. Возможно, отключение от сферы и смерть произошли именно в результате такого захвата».
«Так, очень интересно. А зачем, вы можете сказать?» – процедил Агасян.
«Это еще интереснее. Помните наши доклады о протоколе «Семь братьев» и ключах? Все эти события непосредственно связаны с ними. Все крутится вокруг этих ключей», – проронила Каминская. «В костяной туче, локации, где пропал Майер, оказывается, хранился один из этих предметов, шестой по счету. И персонаж Майера, Санта, стал его носителем. Мы предполагаем, что процедурный использует этого персонажа для восстановления равновесия. Так, как он его полагает. Управляет сферой именно процедурник, согласно своим алгоритмам, а вовсе не мы. Что с этим делать, я, честно говоря, не понимаю. Рычагов воздействия у нас почти нет».
«Вы сказали «почти»?»
«Да, почти. Ключи. Мы считаем, что именно они каким-то образом влияют на алгоритмы процедурного», – произнесла Лана. «Сложно сказать, как, почему и зачем, но связь существует».
«Аналитическая группа пришла к тому же выводу», – кашлянул Сарик, привлекая внимание. «Косвенные данные. Команда Балабанова начала работать над семью братьями сразу после перезапуска сферы, после инцидента с миром Тайрланда. Скорее всего, ключи предназначены для ручного управления процедурным генератором». «Тогда в чем проблема? Заберите их и используйте по назначению», – нахмурился Агасян.
«Не выйдет. Разрыв связи между владельцем и ключом вызовет сбой равновесия и непредсказуемую реакцию процедурного», – сообщила Каминская. «Возможны совсем негативные варианты с полной остановкой игровых миров».
«Тогда что вы предлагаете, Лана?»
«Ситуация выходит из-под контроля. Мы должны понять, как работают ключи. Вижу только один безопасный вариант – использовать Рашидова, единственного доступного игрока с ключом».
«Рашидов? Этот парень с забавным прозвищем, как его там, кот?»
Ашот Багдасарович откинулся в кресле, осторожно помассировав висок.
«Им занимается СБ. Там какая-то мутная история», – сообщил он.
«Да, я имела разговор с Юрием Михайловичем.
Каминская подняла изящные светлые брови, вопросительно глядя на босса. «Кроме того, я поддерживаю контакт в сфере с самим Рашидовым. Насколько я понимаю, он похищен, подключен к капсуле глубокого погружения. Его заставляют выполнять странные задания внутри игры. Кто?»
«Это не ваша компетенция, дорогая моя», — усмехнулся Агасян. «Мы как раз пытаемся разобраться, кто за всем этим стоит. Форсировать события нежелательно».
«Я понимаю, но поймите и вы. Все это, смерть Майера, похищение Рашидова, баг с персонажем, взаимосвязано. Все вращается вокруг этих самых ключей. А Рашидов — единственный доступный носитель. Он нам нужен», — настаивала Лана. «Если вы можете вытащить его, вытаскивайте сейчас. Во-первых, обеспечим его лояльность и готовность добровольно сотрудничать. Во-вторых, после случая с Майером, кто может дать гарантию, что то же самое не произойдет с Рашидовым?»
«Весь Зеро перевели в режим круглосуточного мониторинга подключенных людей», — добавил Сарик. «В случае с Рашидовым это невозможно. Боюсь, Ашот Багдасарович, Лана права. Кота надо вытаскивать».
Агасян задумчиво пожевал губами, размышляя. Затем произнес:
«Хорошо, я подумаю. Лана, спасибо, вы свободны. Сарик, найди и пригласи начальника СБ».